Я приветствую возлюбленную церковь, и, как уже сказал наш пастор Игорь, послание Колоссянам, последние завершающие стихи, наверное, одна из последних проповедей на послание Колоссянам, и сегодня мы прочитаем текст 4 глава 7 стиха. У кого есть Библия, открывайте, будем вместе смотреть, читать. Итак, Павел пишет: «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник Господи, которого я для того и послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши с Анисимом верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также сотрудники для Царства Божия, бывшие мне отрадою, приветствует вас Епафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенно исполнены всем, что угодно Богу, свидетельствуя о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас, о находящейся в Ладикии и Иераполе». Итак, послание Колоссянам. Это приветствие апостола Павла, завершающие стихи. И вначале я напомню кратко. Вначале мы проходили о том, что сделал Иисус Христос для нас. Он пишет Колоссянам, что сделал Иисус Христос и что Он совершил, что Он нас, грешных людей, сделал святыми, праведными и неповинными. И Павел показывает в этих начальных главах, что Христа достаточно для спасения и ничего добавлять не нужно. Вторая часть этого послания, начиная с третьей главы, она практическая часть. И Павел описывает, как жить Христом, что нужно, от чего отречься, во что облечься, мы это проходили. И также мы проходили то, что как должны относиться друг к другу, мужья к женам, жены к мужьям, как воспитывать детей, как относиться к работодателям. И, то есть, практическая часть, как жить Христом. И, хочется, чтобы каждый из нас сегодня посмотрел на свою жизнь, оценил ее с точки зрения Писания и сравнил ее с жизнью тех героев, которые озвучены вот в этом прочитанном тексте, который написал апостол Павел. Почему? Потому что даже сегодня звучит, когда мы участвуем в хлебопреломлении, звучат такие слова: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». И хочется, чтобы каждый из нас взглянул в свое сердце, посмотрел на свою жизнь и сравнил с жизнью тех героев, которых описывает апостол Павел. Друзья, если мы действительно любим Христа и действительно являемся христианами, то это обязательно приведет нас к жизни, посвященной Богу. И если этого нету, тогда мы понимаем, что тогда с нами происходит. Знаете, есть одна книга, Джон Пайпер написал эту книгу, и она называется «Не трать свою жизнь напрасно». И в этой книге он описывает истории, несколько историй. Одна из историй описывает о двух сестрах, которые после выхода на пенсию решили посвятить свою жизнь Христу. Они уехали в Африку для того, чтобы там заниматься миссионерской деятельностью и помогать людям и нести Евангелие. 15 лет они несли это служение, и однажды, ехавши в машине, в машине отказали тормоза. И эти две сестры в один миг вдвоем вместе отошли в вечность. Кто-то может сказать, глядя на эту историю, какая ужасная смерть, но Джон Пайпер пишет в этой книге, какая яркая жизнь. Две сестры 15 лет отдали на служение Господу Иисусу Христу, неся Евангелие. И в этой же книге он описывает другую историю, которая взята из одного из американских журналов. Как молодая семья, сколотив огромное состояние, в возрасте еще не достигшие 50 лет, решили пойти, так сказать, на пенсию. Они купили дом на берегу океана и решили жить сладкой жизнью. Они, просыпаясь по утрам, написано, что ели очень вкусную, дорогую пищу, играли в различные игры, проводили время, можно сказать, сладкая жизнь. По вечерам они гуляли по берегу океана, собирая красивые ракушки. Это цель многих миллионов людей, особенно американцев. Это такая, какая красивая жизнь, многие скажут. А Джон Пайпер в своей книге пишет, какая это ужас. Это ужас, это безумие, говорит, в конце жизни предстать перед Господом и сказать, посмотри, какие красивые ракушки мы собрали. И когда ты читаешь подобные истории или иллюстрации, ты понимаешь, ценен или не ценен для этих людей Христос. Давайте посмотрим на людей, которых представляет апостол Павел в своем послании. И представляя их, апостол Павел представляет своего рода команду. Команду, я бы сказал, команда – это, можно сказать, братский совет апостола Павла. И потому что один человек много сделать не может, какой бы он ни был. Нужны помощники. И нужны люди, которые бы понимали и поддерживали. Итак, первое имя, которое вспоминается в этом прочитанном тексте, мы смотрим 7 стих этого послания, этой 4 главы, и пишет Павел так: «А мне вам все скажет Тихик, возлюбленный и верный служитель и сотрудник Господи, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши». Что мы знаем о Тихике? Мы много знаем апостолов. От Тихик. Кому-нибудь что-нибудь это имя говорит? В Новом Завете это имя упоминается 5 раз. И первый раз Деяния апостолов, 20 главе, упоминается Тихик, как тот, который сопровождал апостола Павла в Македонию. И далее из контекста Деяния апостолов мы видим, что Тихик сопровождал апостола Павла и в Иерусалим. И это говорит, что он готов нести служение вместе с апостолом Павлом, помогать ему в служении. Павлу, тем более, что предстояло длительное путешествие. Путешествие предстояло нелегкое в то время. И это не сел в самолет и сразу на другом краю земли. И Тихик сопровождал апостола Павла. И далее, после Македонии, как я уже сказал, он продолжил свой путь с Павлом в Иерусалим. И когда апостол Павел писал вот это послание Колоссянам, прошло уже более 2 лет с того момента. И уже прошло даже больше 2 лет после того ареста апостола Павла в Иерусалиме. И за это время Павел пережил заговоры иудейских вождей, был на суде у Феста, Феликса, у Агриппы. Было также кораблекрушение во время путешествия в Рим. И, похоже, все это время был Тихик вместе с апостолом Павлом. И даже в Риме, когда Павел был в тюрьме, Тихик был рядом. Когда Павлу пришлось найти замену Титу на Крите, то Павел посылает Тихика, как того, кто способен заменить. Мы читаем это в 3 главе, 12 стих, Титу. Когда пришлось заменять Тимофея в церкви Ефесе, то написано во втором послании Тимофею, Павел пишет: «Тихика я послал в Ефес». И это говорится о том, что Тихик – это тот человек, который готов нести служение там, где он нуждается. Готов принять тот вызов, который предлагает ему. Павел доверял Тихику, он доверял занести в Колосы письма. И это нелегкий путь, трудный путь из Италии через Адриатическое море, Греция, Эгейское море, через многие страны нужно было пройти. Это более 1000 километров. И с Павлом было нелегко. Когда смотришь на жизнь апостола Павла, на его жизнь, и видишь, как будто Павел сам искал трудности. Там его побили камнями, там его заключили в темницу, там палками. Где-то голод, где-то кораблекрушение, и постоянно его выгоняли, апостола Павла. И попробуйте месяц побудьте с таким человеком. Знаете, иногда бывает, поедешь на отдых с кем-нибудь, с друзьями, и подстраиваешься под его программу, и знаете, нелегко, просто отдыхая с другим человеком. А тут труд, и такой тяжелый труд, и Тихик все время рядом. Тихик без ропота был постоянно с апостолом Павлом и был верным, как пишет апостол Павел, был верным и преданным. И благодаря этому посланию имя Тихика стало известно многим поколениям. Так вот, апостол Павел был, и Тихик были всегда вместе. И верен был Тихик, поэтому и апостол Павел пишет, верен и постоянен этот Тихик. И Тихика, имя Тихика дошло до сегодняшнего дня. Все люди проверяются в малом. Мы готовы нести какое-то яркое служение, мы готовы нести служение, которое бы было, что-то значило. А вот какую-то посетить старушку, этого не каждому. Нет, это незаметно. Так вот, Господь Бог говорит, верный в малом, верный в большом. И не даст Господь великого служения, если человек не верен в малом. Верность – это качество очень хорошее. Пусть Господь благословит нас посмотреть на себя, верны ли мы. Далее, второй человек, который описывается в этом послании, Анисим. О нем пишет апостол Павел, верным, возлюбленным, братом нашим, который от вас. Кто такой Анисим? Анисима мы встречаем во втором послании, послании Филимону. Это беглый раб, о возвращении которого говорится в этом послании Филимону. И Павел пишет слова Филимону, что, потому что Филимон был одним из руководителей Колосской церкви. И, похоже, церковь одно время собиралась именно в Филимона дома. Вот. И вот Анисим был рабом Филимона. И потом сбежал от Филимона, и, похоже, при этом еще кое-что прихватил. Наверное, сказать, украл у Филимона некоторые вещи. Так? И встретился он в Риме аж с апостолом Павлом, и там его настигла Божья благодать, где Анисим покаялся и принял Господа как своего Спасителя. И вместо того, чтобы отправить Филимона, вместо того, чтобы скрыть Филимона, апостол Павел говорит, езжай к своему хозяину. И пишет послание Филимону, итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Если он тебя чем обидел или должен, считай это на мне. И смотрите, как апостол Павел характеризует Анисима. Верный и возлюбленный брат. В прошлом беглый раб и вор, а теперь верный и возлюбленный. Бог прощает прошлое. Когда человек приходит к вере во Христа, Бог прощает все прошлое, и он становится другим человеком. Написано в послании к Коринфянам, кто во Христе, тот новая тварь. Друзья, кем бы вы ни были, кем бы вы ни были в прошлом, Бог все прощает. Придите ко Христу. обратитесь к Нему, покайтесь, скажите: «Боже, прости». Бог прощает, Бог принимает. Идите, какое бы у вас прошлое ни было. Третье. Личность, о которой говорится здесь, приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною. Какую характеристику дать Аристарху? Я бы дал эту характеристику: человек, готовый страдать. Написано: Аристарх, заключенный вместе со мною. Он родился в Фессалонике. Он еще вспоминается, это имя, в 20 главе Деяний апостолов. И еще раз в 19 главе Деяний апостолов, когда взбунтовавшаяся толпа против апостола Павла искали Павла, но не смогли его найти, а нашли тех, которые сопровождали апостола Павла. И захватили тогда Аристарха и Гайя, спутников у Павла. Толпа хотела их растерзать, Павла, но посмотрели вокруг: а вот есть эти, давай этих побьем. Вот. Так вот, Аристарх сопровождал апостола Павла в его путешествиях. И в путешествии на корабле был, пишется в Деяниях апостола 27 главе, когда Павел плыл в этом тяжелом путешествии, и этот человек был рядом. И здесь в послании к Колоссянам написано: заключенный вместе со мной, то есть Аристарх решил быть вместе с апостолом Павлом даже в тюрьме. Настолько был предан в этом служении, и он готов был вместе с ним быть в этом заключении, потому что, чтобы хотел, очень сильно хотел помогать. И это говорит, что у Аристарха очень сострадательное и заботливое сердце. Он отказался от свободы, чтобы помочь апостолу Павлу. Дело Господа не выполнялось бы, если бы не было таких людей, как Аристарх. И мы видим этого человека, который готов сострадать, готов помогать. И нам нужно учиться у таких людей. Мы живем в мире, который сегодня полон различного рода зла. Боль сопровождает очень многих людей. Священное Писание призывает нас быть внимательными и сострадательными. Филиппийцам апостол Павел пишет так: не о себе заботьтесь только, но и о других. Однажды мужчина один рассказал такую историю, как он сидел и смотрел за детьми, которые играют в песочнице. И вот дети играют в песочнице, и тут вдруг резко начинают все плакать. И он подбегает: а что случилось, дети, а что случилось? А дети говорят: вот Ваня упал, ударил коленко, ему больно, он плачет. И мы его любим, и плачем вместе с ним. Знаете, вот это такая поучительная детская история, но она очень много говорит. Дети более сострадательные, чем взрослые. Радуйтесь с радующимся, пишет апостол Павел, и плачьте с плачущими. Научитесь этому. Писание призывает нас к этому. Четвертая личность, которую мы встречаем в этом же послании, это человек, я бы так сказал, человек со вторым шансом. Написано так: Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Марк, его второе имя еще Иоанн Марк, написано в послании, то есть в Евангелиях. Мы встречаем в Евангелии именно такое имя: Иоанн Марк, Марк. Вот. Так вот, служение Марка, оно отличалось от служения Тихика. Чем оно отличалось? Оно отличалось тем, что вот Марк вначале с апостолом Павлом и Варнавой пошел в первое миссионерское путешествие с ними. Но видят трудности, знаете, после этого первого миссионерского служения, решил дезертировать, как говорится, решил оставить. Марк решил покинуть группу. Из-за этого даже у апостола Павла с Варнавой случились разногласия. Мы читаем в Деяниях апостолов 15 глава. Варнава опять хотел во второе путешествие взять Марка, так? Взять с собою Иоанна, называемого Марком написано. Но Павел полагал не брать оставшего одних в Памфилии и не шедшего с ними на дело, которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, написано. Так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. То есть произошло разделение из-за того, что Марк повел себя, может быть, недостойно. Вот. И вот когда, к счастью, на этом история Марка не закончилась, и когда Павел уже пишет послание Колоссянам, похоже, что Марк изменился, он стал уже полезным. И, вероятно, благодаря служению апостола Петра, который, как никто другой, понимал, что такое ошибаться, что такое падать. И он взял его под свое крыло. И мы читаем уже в послании Петра, в первой главе, он приветствует вас, избранная подобно вам церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой, это Петр пишет. И Петр позаботился о Марке, где-то, наверное, поговорил с ним по-братски и где-то что-то помог ему. И я так понимаю, что на этом, и мы уже читаем у Тимофею, что конец служения апостола Павла во втором послании Тимофею, уже Павел пишет про Марка: «Марка возьми и приведи с собой, ибо он нужен для служения». И уже Павел говорит, что Марк очень мне нужен. Приведи. И вот здесь, в этом послании, Павел призывает принять этого человека. Колоссянам пишет: примите его. Принять этого человека. То есть не нужно отстраняться от Марка из-за его ошибок. И когда смотришь на историю этого человека, Марка, и это действительно удивительно, мы можем ошибаться, но Бог поднимает. Бог поднимает ошибающихся. И знаете, Марк написал Евангелие. Этот человек, который вначале отступил, но он написал Евангелие. Это Бог благословил. Знаете, мы можем ошибаться, мы можем падать, мы можем где-то совершать какие-то грехи. Каждый из нас склонен это делать. Мы можем это делать. Но как важно иметь вот Бога, который принимает, который благословляет, который дает, когда ты обращаешься к Нему, когда ты вспоминаешь, что есть Господь Иисус, который любит, который готов принять. Да, мы можем это все делать, но Бог принимает. Это первое, что нужно запомнить из этой истории. Второе: не ставьте крест на таких людях. Не ставьте крест на тех, кто ошибся, который упал, который отступил. Пусть Господь благословит нас не быть строгими судьями. Где бы ни были, возможно, вы сегодня где-то оступились, упали. Идите ко Христу. Идите. Бог поднимает. Бог силен простить и силен поднять. Если даже вот, скажем так, бывает, родители с детьми так, знаете, поступают. Вот ребенок одну ошибку сделал, вторую ошибку, и мы, бывает, иногда ставим крест на детях. Когда воспитываем, бывает, ставим: да, ему что не дай, он все запорит. Все запорит. Так мы говорим. Знаете, если так будем говорить, то так оно и будет. Давайте второй шанс. Мы видим пример на этом. Марк очень хороший пример. Пятая личность, которую я сегодня хочу вам показать, это Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники Царства Божия, бывшие мне отрадою. Иисус, прозываемый Иустом. Об этом человеке нигде больше в Писании нет упоминания. Это единственное место. Его звали Иисус, и я думаю, что Иисус означает Спаситель. И не просто быть было в то время с таким именем, поэтому ему, наверное, дали второе имя Иуст. Другое имя, которое обозначало праведный. Потому что с именем этим Господь Иисус было не очень, наверное, ему удобно, поэтому его переименовали Иуст. Вот. И мы видим в этом тексте, что Иуст и Марк были оба из обрезанных, были из евреев. И Павел смотрел на них, и они ему приносили отраду. Почему? Павел очень сильно переживал за свой народ. Павел очень сильно переживал за тех людей, которые, скажем так, отвернулись, которые гнали его, которые отвернулись от Иисуса Христа. И когда он смотрит на Марка и Иуста, оба из евреев, это приносило какое-то облегчение, что вот хоть два человека, да они со мной, да несут служение, да еще приняли Иисуса Христа как Господа. Знаете, и это приносило какую-то отраду для апостола Павла, то есть ему становилось легче, что не все кончено. И поэтому, когда апостол Павел приходил в какой-то город, он все время, вы посмотрите и почитайте, он сразу же первое, что посещал, куда посещал апостол Павел, это иудейская синагога. Он там говорит, его выгоняют, его гонят, его побивают, он приходит в другой город, и так постоянно, постоянно опять его гонят, опять преследуют. Мало того, они самые богопротивниками были, это иудеи. Иудеи. И вот когда смотрит он на Марка и Иуста, это ему какой-то отрада. Всегда приятно, когда с тобой рядом человек, который всегда может поддержать, который может ободрить, который может сказать добрые и приятные слова, который может в любую минуту спросить, как ты? Или просто приятным взглядом, улыбкой своей ободрить. И рядом присутствие такого человека всегда ободряет. Всегда приносит какой-то стимул. Хочется жить. Или придет и скажет, а я за тебя молюсь. Простые слова. И очень здорово, когда так всегда есть такой человек, который... Это отрада. Это отрада каждому, который несет служение. Пусть Господь благословит и нас быть такими. Иисус был такой отрадой для апостола Павла. Я представляю служение апостола Павла. Сколько раз он весь избитый был. Весь избитый. Ему нужна была такая отрада в виде вот таких братьев, которые были рядом. И это выматывает, когда вот такая жизнь, нужна помощь. А тот человек, который рядом, всегда поддерживает и говорит, Господь благословляет, Господь дает силы. Обращайся, помогает. Потерпи. Петр пишет, что кратковременное страдание. Петр пишет в своем послании. Знаете, в книге, первая книга царств, написан один пример такой. «И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне, Зив в лесу». Знаете, Давида все время преследовал Саул. Продолжительное время преследовал. И нелегко было Давиду. И знаете, кто был для отрады для Давида? Написано, и встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога. Вот это отрада. Пришел, встал, пришел сын Саула, Иоаннафан. И шестой человек, о котором хочется сегодня сказать, Епафраз. Епафраз как раз был основателем Колосской церкви. Епафраз пришел с проблемами, которые были в Колосской церкви, в Рим, к апостолу Павлу, и он хотел, чтобы вот апостол Павел помог, или вот это послание как раз является продуктом того, что Епафраз принес и очень сильно переживал. И апостол Павел пишет о Епафразе такие вещи: приветствует вас Епафраз, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны, исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствует о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящейся в Лаодикии Иераполе». И, как я сказал, что Епафрас был этим основателем, и пишет апостол Павел характеристику: «Всегда подвязающийся за вас в молитвах». Очень важно иметь человека, который постоянно молится за церковь. Я вспоминаю одну старушку, которая молилась за церковь одну. И до того часто она молилась, что даже пастырь решил перебить это ее молитвы. Он говорит: надо, братья, как-то перебить эту бабушку, чтобы она не молилась. Знаете, что случилось, когда отошла в вечность эта бабушка, сестра? Церковь начала испытывать проблемы. Знаете, очень важно иметь вот такое молитвенное служение за церковь. Это важно. Мы, может, ищем всякие разные служения. Так вот, Епафрас – это такой пример для нас. Для нашего. Мы не знаем, где себя найти, какое служение нам нести, о чем молиться. Молитесь за церковь, молитесь за хор, молитесь за молодежное служение, молитесь за все служения, за служения в группах. Вот это есть пример Епафрас, тот пример для каждого из нас. Пусть Господь благословит нас, вот, искать себя, и Бог обязательно найдет вам свое место. И это как раз то, что апостол Павел писал в 4 главе послания, во 2 стихе: «Будьте постоянны в молитве». А вот Епафрас был как раз тем человеком, который был постоянен. Постоянен. Он молился в Колосской церкви, и он говорил, чтобы были вы совершенны и исполнены все. Вот о чем нужно молиться. Друзья, это один из примеров из нашего служения, которое мы можем нести. Поверьте, что та церковь благословения, потому что есть те люди, которые постоянно подвязались в молитве за церковь. Итак, подходя сегодня к завершению, мы смотрели сегодня на людей, которые служили вместе с апостолом Павлом и которые жили Иисусом Христом. Мы видели человека с верным сердцем, Тихика. Мы видели человека с темным прошлым. Мы видели готового человека, готового сострадать и страдать, Аристарх. Человека со вторым шансом, Марк и Иоанн. Человека, несущего отраду и утешение. И человека, ревностного в молитве. Все эти люди описаны для нас как пример. Как пример. Дорогие мои, сегодня Бог нас призывает к посвященной жизни. Если мы действительно верим в Иисуса Христа, если Он действительно очень дорог для нас, и то, что Он совершил для нас, очень важно, то это неизбежно приводит нас к тому, что мы посвящаем свою жизнь Иисусу Христу. Мы сейчас будем молиться. Спросите себя: чему вы посвящены? Чему мы посвящены? О чем усердствуем? О чем мечтаем? Если в этом нет, о чем мы мечтаем и о чем усердствуем, нет Бога и служения Ему, возможно, мы где-то заблудились. Пусть Господь благословит нас видеть ясно и участвовать в том созидании, которое Господь нас призвал, созидании церкви. И давайте об этом помолимся. Аминь.